Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гражданские активисты после затяжных переговоров с мэрией Москвы получили разрешение на проведение марша миллионов 6 мая. Почему в организации массовых мероприятий такого рода возникают все новые и новые трудности? По мнению российских представителей, переговоры Москвы и Вашингтона о системе противоракетной обороны зашли в тупик. По каким причинам у американских экспертов другая точка зрения? Слепой китайский диссидент добивается выезда за границу. Сколь сильная история Чэнь Гуанчэнь осложнила непростые отношения Пекина и Вашингтона? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 3 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. По заявлению лидера Левого фронта Сергея Удальцова, власти Москвы сегодня к вечеру разрешили организаторам марша миллионов провести шествие по улице Якиманка и митинг на Болотной площади 6 мая. Однако, по заявлению столичной мэрии, с организаторами марша миллионов согласован только митинг на Болотной площади, но не шествие по Якиманке. О непростом процессе переговоров рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Московские чиновники предлагали перенести шествие на Фрунзенскую набережную, а митинг – Лужники, а заявители предлагали марш по Якиманке и митинг на Болотной площади. Утром в четверг лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов написал в Твиттере, что если мэрия не ответит, согласован марш оппозиции или нет, до 15 часов оргкомитет акции сделает официальное заявление о планах оппозиции на 6 мая. В 15.40 еще один из заявителей акции, член бюро Федерального политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис, сказал Радио Свобода, что ответа из мэрии, видимо, уже не будет.
К сожалению, никакой новой информации из мэрии нет. В этой ситуации мы, видимо, вынуждены будем в ближайшее время согласовать и распространить нашу позицию, что раз нам не удалось согласовать с мэрией публичное мероприятие и процедура согласования мэрии была нарушена, то мы будем реализовывать право на свободу собраний в соответствии с поданным ранее уведомлением. Жизнь показывает, что невозможно провести несогласованное шествие все-таки. Поэтому речь будет идти о том, чтобы мы из разных точек центра, от разных станций метро, люди сходились к Кремлю. Я затрудняюсь сказать, что будет, если они вдруг все-таки успеют согласование свое выдать, но мы смирились с фактом того, что мы его не получили.
Буквально через несколько минут Сергей Удальцов делает запись в Твиттере. Чиновники из мэрии вышли на связь. Обещают в течение часа согласовать марш.
Сегодня целый день мы ведем какие-то переговоры, как по испорченному телефону с мэрией. Все это происходит из-за несовершенства законодательства. Там четко до конца не прописана процедура согласования. И вот из-за этого мэрия просто, на мой взгляд, сознательно затягивает процесс согласования, чтобы нас поставить в неудобное положение, чтобы мы до последнего момента не знали, куда приглашать людей, начались какие-то там споры. Но, тем не менее, на словах нам говорится, что да, вот сегодня что-то обязательно будет согласовано. Мы решили до конца рабочего дня ждать, уже недолго осталось. Если ответа так и не будет, мы тогда будем считать, что мэрия просто по закону не ответила нам за 3 дня до мероприятия. Будем действовать уже исходя из своих соображений, посоветуемся с гражданами.
В конечном итоге терпение оппозиционеров было вознаграждено. Мэрия Москвы согласовала митинг на Болотной площади. Сергей Удальцов призвал всех, кто хотел бы участвовать в акции протеста, собраться в 3 часа дня на Калужской площади. Официальная бумага из мэрии, по словам Удальцова, будет передана заявителям завтра. 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, в любом случае пройдет не требующее согласование акция «Белый город», говорит лидер группы сопротивления Facebook Николай Беляев.
Это, скажем так, продолжение акции «Большой белый круг», которая проходила в феврале месяце. На эту акцию разрешения не требуется, потому что мы просто призываем людей выйти на улицы Москвы без лозунгов, без транспарантов, просто с белой символикой, просто погулять, да, потому что есть много людей, которые не готовы сейчас по каким-то причинам выходить на митинги, и поэтому мы хотим предложить людям какую-то заранее очень безопасную и очень мирную акцию.
Организаторы акции «Белый город» призывают всех, кто не голосовал за Путина на президентских выборах, выйти выйти в 11 часов утра 7 мая с белой протестной символикой на Новый Арбат, улицу Знаменка и Кутузовский проспект в районе предполагаемого маршрута следования президентского кортежа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
81% россиян не намерен участвовать в акциях протеста с политическими требованиями. К такому выводу пришли социологи из Левада-центра по результатам всероссийского опроса, который провели в 45 регионах страны. О причинах снижения в стране протестных настроений говорит директор Левада-центра Лев Гудков.
Несколько причин снижения протестной активности. Прежде всего, это, конечно, отсутствие структур организационных, которые могли бы удержать эти протестные настроения в каких-то рамках. Достаточно эффективные действия власти по нейтрализации или дискредитации этого протестного движения. Власть сумела мобилизовать и вывести своих сторонников, подействовала достаточно угнетающе на тех, кто выходил на Болотную и Киманку, потому что люди, которые вышли впервые с протестом после фальсификации, они воспринимали себя как большинство и полагали, что за ними значительная часть общества. А когда оказалось, что им по разным причинам противостоит не меньшее количество людей, поддерживающих власть, от мобилизованных власти, то настроение несколько начало меняться. А главная, я думаю, причина – это в том, что, конечно, лидеры протестного движения не сумели выработать четкую программу действий и дать перспективу, собственно, развития этих протестных настроений. Не смогли перевести это протестное движение либо в партийные формы, формы какой-то новой партии, запрос на нее очень был ощутимый, либо в протестные движения уже в более-менее оформленные. Власти постарались погасить социальное напряжение, особенно в регионах, через обещание выплат, повышение зарплаты, раздачу целого ряда популистских обещаний, и это сыграло на какое-то время. Дальше, вообще говоря, следует ожидать после некоторого периода спада опять нового роста этих протестных настроений, потому что причины, которые привели людей на улицы, они никуда не делись. Если учесть волнообразный такой характер этих протестов, то к осени мы будем иметь нарастание и митингов, и критики власти. Когда мы меряем все время, мы спрашиваем людей, возможны ли такие митинги, готовы ли принять участие в этих митингах. Тут большое расхождение, потому что готовы выйти на митинги протеста, по нашим опросам, примерно 12-15%. А реально участвуют, конечно, на два порядка меньше. Мотивация людей, участвующих в этих протестах, она очень сильно различается. Одно дело протесты малых и средних городов, которые требуют от власти выполнения социальных обязательств и, в общем, настроены по отношению к власти патерналистски, ждут от нее помощи, поддержки. И другое дело выход москвичей или там жителей крупных городов, которые вообще не выдвигают экономических требований, а настаивают на проведение политической реформы. И вот в какой степени эти два массива как бы людей могут найти точки соприкосновения и взаимопонимания, и будет зависеть, собственно, дальнейшее развитие протестного движения.
Рассказывал московский социолог Лев Гудков. Российская блогосфера обсуждает решение блогера и гражданского активиста Ильи Варламова отказаться от участия в выборах мэра Омска из-за невозможности собрать необходимое количество подписей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Эта новость появилась накануне на странице в живом журнале одного из руководителей предвыборного штаба Варламова Максима Каца.
В штаб стало приходить большое количество подписей в пачках от одного сборщика. Мы заподозрили неладное и решили проверить листы. Быстро обнаружили, что даты на многих листах совпадают. Подписи кто-то, очевидно, сидел и рисовал. Стали разбираться во вчерашних листах, и там обнаружили похожую картину. Это означает, что реально у нас нет 3000 честных подписей, а примерно 1500. Стало очевидно, что собрать 10 тысяч честных подписей до 7 числа невозможно. Мы закрыли кампанию. Совершенно ясно, что все подписи за всех остальных кандидатов рисованные. Все платные сборщики, к которым мы сегодня обратились, сообщали, что вы же понимаете, как это делается. У нас тут база. Именно так собираются 10 тысяч подписей за 6 дней.
В блоге Варламов рассказал и о других причинах отказа от участия в выборах. По его словам, решение о вступлении в предвыборную борьбу за пост мэра Омска было принято по итогам интернет-праймерис. Но кроме блогеров, его почти никто не поддержал.
Виртуального приглашения и победы на виртуальных праймерис недостаточно. Именно поэтому сбор подписей был важным этапом. 10 тысяч подписей – это приглашение от 1% жителей. Это значит, что люди хотят видеть такого кандидата, как я. Сегодня стало ясно, что такого приглашения мы не получаем. Это нормально. Считаем ли мы это провалом? Нет, не считаем. Выборы на то и выборы, чтобы народ выбирал.
Блогеры противоречиво отреагировали на невозможность штаба Варламова собрать подписи. Интернет-пользователь с ником Сневолин написал:
«Не платить волонтерам за работу – это какой-то юношеский идеалистический ветер в голове. Странно такое слышать от бизнесмена Варламова».
Блогер Ростислав похвалил кандидата в мэры Омска за честность.
«Серьезные выборы – это не в ЖЖ посты писать. Тут работать надо, уметь кадры находить, которые не обманывают, и закон о выборах знать, и судебную практику, и еще много чего. Но молодцы, что сдались честно».
На странице в ЖЖ журналист «Новой газеты» Ирак Муртазин подверг штаб Варламова критике. Он считает провалом организаторов невозможность собрать подписи. Их заявление о невозможности сделать это честно, по мнению Муртазина, компрометирует всех участников выборного процесса.
«Очень возмутило, что Варламов и Кац, вместо того, чтобы признать, что они не смогли организовать сбор подписей, что люди не хотят подписываться за совершенно неизвестного человека, начали обвинять других, что честно собрать подписи невозможно. То есть заведомо говорить, что тот, кто собрал подписи, это заведомо жулик, который там нарисовал подписи. Я ни раз, ни два принимал участие в избирательных кампаниях. И, в принципе, проблем со сбором подписи вот лично у меня никогда не было. Подписи – это, конечно, анахронизм. Возможно, что в избирательном законодательстве это неправильная норма. Но сбор подписи, он позволяет, насколько человек готов идти на выборы не как единоличник, именно как лидер команды. Если есть человек в команде, подписи – не проблема».
Вы говорили о том, что сами собирали подписи. А сложно вообще собрать такое количество подписей, скажем, за 20 дней 10 тысяч подписей?
«Если сходить самому одному, это, в принципе, нереально. Но если у тебя есть работоспособная команда, если ты способен организовать людей на сбор подписи, если у тебя есть единомышленники, это несложно. Последний раз я принимал участие в выборах депутата Госсовета Татарстана, которые были в марте 2009 года. Так вот, мы с подписи собрали буквально за 5 дней. И собрали больше, чем надо было. То есть на регистрацию надо было 600 подписей, а мы собрали 6 тысяч. И, в принципе, у меня за день, вот лично я сам, собирал там по 100-120 подписей. Вообще сейчас это выглядит вот именно как дискредитация протестного движения. Потому что, ну, кто такой Варламов? Варламов – это интернет-герой, интернет-лидер, он топовый блогер. В благосфере его хорошо знают. А получается, что когда он вышел в реальную жизнь, там оказалось, он никому не известен. Более того, он не смог собрать подписи. Это дает основание, в общем-то, противникам лидеров, вышедших из благосферы, обвинять в том, что они ни на что не способны, что они не способны даже подписи собрать. Что ж тут говорить о том, чтобы управлять городом? Нельзя свои собственные просчеты, отсутствие своих организаторских способностей перекладывать на других, и нельзя замазывать тех остальных. Навальный, я уверен, если бы перед ним стояла задача там собрать 10 тысяч подписей, он собрал бы их.
Это было мнение журналиста «Новой газеты» Ирака Муртазина.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 3 мая. В Москве сегодня открылась крупная международная конференция по проблемам противоракетной обороны. Как считают эксперты, это мероприятие задумано его организаторами как сигнал Соединенным Штатам и Североатлантическому Союзу в преддверии саммита НАТО в Чикаго, намеченного на последнюю декаду мая. Как ожидается, на этом саммите будет объявлено о завершении первого этапа строительства европейской системы ПРО. И реакция Москвы, как ясно из содержания сегодняшней конференции, будет очень жесткой. Америкой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, который выступал на конференции по вопросам противоракетной обороны одним из первых, прочел приветствие ее участникам от президента Дмитрия Медведева и, кроме того, добавил несколько соображений от себя. По словам секретаря российского совбеза, оптимальным решением могла бы стать совместная разработка концепции архитектуры Европро, которая укрепляла бы безопасность всех, без исключения стран континента. При этом Николай Патрушев с сокрушенным видом пожаловался на то, что западная сторона Россию не понимает.
Мы были готовы пойти в данном вопросе настолько далеко, насколько к этому будет готова натовская сторона. Но вот только интереса к нашим предложениям так и не возникло.
Речь секретаря Совета Безопасности России была лишь разогревом к главным событиям Московской конференции, выступлению начальника Генерального штаба Российской армии Николая Макарова и показу компьютерной модели перехвата российских ракет средствами ПРО-Североатлантического союза. Довольно сложный и насыщенный терминами текст давался высокопоставленному военному с трудом, но содержание того, что он сообщил, не оставляло сомнений. Российские военные всерьез опасаются развертывания Европро.
Воздействие может быть направлено как на подавление выполнения определенных задач, так и на физическое разрушение этих элементов. Одной из таких мер может стать нарушение функционирования космического сегмента противоракетной обороны. Размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России. Для огневого поражения комплексов противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры. ПРО в Европе. Принятие решения об упреждающем применении имеющихся средств поражения будет приниматься в период обострения обстановки.
Если бы не оговорка начальника Генштаба о том, что принятие решения об упреждающем ударе будет приниматься только в период обострения обстановки, речь Николая Макарова вообще звучала бы как план войны против вероятного противника. На большом экране появлялись зоны действия Европро в виде синих и зеленых куполов, накрывавших европейскую часть России, а российские ракеты, которые летели в сторону Соединенных Штатов, перехватывались противоракетами НАТО. Российские военные очень радовались наглядности своей презентации и называли ее изюминкой конференции. Несмотря на явную оторопь западных гостей, пожалуй, впервые за много лет Россия, не стесняясь, показывала, что по-прежнему готова к нанесению ракетного удара по Соединенным Штатам и Европе. Основание для этой готовности было высказано лишь одно. Если Запад не готов дать письменные гарантии ненаправленности Европро против России, значит, в Москве есть чего опасаться. Эту уверенность попытались поколебать и заместитель генсека НАТО, бывший посол США в России Александр Вершбоу, и помощник министра обороны США Мэдалин Криден. Представители США и НАТО убеждали российских партнеров, что Москве нужно смотреть с опаской не на Запад, а на юг и восток, что стоит задуматься над продолжением информационного обмена – и тогда удастся повысить уровень безопасности в мире. Однако пока российские представители отвечают на это жестко. Либо Запад делает с Москвой общую систему ПРО, что, по мнению многих военных экспертов, практически невозможно, либо Москва будет рассматривать Европро как угрозу и, следовательно, НАТО как вероятного противника. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
О том, почему, несмотря на многочисленные встречи и конференции, представители НАТО и российские военные не могут прийти к согласию по вопросу размещения элементов противоракетной обороны в Европе, мой коллега Михаил Соленков беседует с московским военным обозревателем Александром Гольцем.
Стороны преследуют разные цели. Договориться можно, если у вас все-таки какая-то одна цель. Странам НАТО надо, грубо говоря, закрыть вопрос с российскими претензиями. Поэтому все как-то более или менее понимают, что создать единую ПРО с технической точки зрения вряд ли возможно, и с политической тоже. И поэтому натовские государства предлагают России различного рода паллиативы. Россия же вообще не заинтересована ни в каком решении. Она заинтересована в максимально длительных переговорах, которые бы демонстрировали, как это произошло сегодня на конференции, что все понимают, что Россия является страной, которая может уничтожить Соединенные Штаты. И чем дольше будут обсуждаться возможность, долетят российские ракеты до Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, это ровно та история, которая, по мнению российских руководителей, поднимает российский международный авторитет.
Как говорит начальник генштаба Николай Макаров, нарушается стабильность в регионе.
На самом деле все хорошо понимают, что никакой стратегической стабильности не нарушается. Ведь все определяется, как мы высчитываем неприемлемый ущерб. Вот если считается в рамках того самого ядерного сдерживания, о котором с таким восторгом говорил генерал Макаров, от войны удерживает понимание, что вам могут причинить неприемлемый ущерб. Вот весь вопрос в том, как его считать. Если его считать, как считал Макнамара в 50-е годы, уничтожение половины населения страны, двух третей городов и так далее, может быть, Россия и не может такой ущерб причинить американцам после того, как по российским подозрениям американцы нанесут первый ядерный удар. Но более или менее всем понятно, что сейчас одна прорвавшаяся боеголовка и является неприемлемым ущербом.
Как повлияет на взаимоотношения России и Североатлантического союза те меры, которые готова принять Москва? Это ограничение информации о состоянии деятельности стратегических ядерных сил, оснащение российских стратегических ракет ложными боеголовками, которые будут дезориентировать средства ПРО, нарушение функционирования космического сегмента противоракетной обороны и даже размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России для огневого поражения компонентов противоракетной обороны.
Что касается большей части средств, то американцы пожертвуют плечами и совершенно справедливо говорят: наше ПРО не против вас, это ваш выбор и ваши деньги. Единственное, что действительно серьезно, это угроза развертывания «Искандеров». Но тут есть несколько моментов. Первый – это то, что заявленная дальность «Искандеров» – это 500 километров. Из этого следует, что «Искандеры», если Россия остается в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, она не сможет достать до объектов в Польше и, соответственно, в Румынии. Второе, и это самое важное, использовать «Искандеры» против средств ПРО. Когда началась война, когда американцы совершили свою гипотетическую ядерную агрессию в отношении России, совершенно бессмысленно. Единственный с военной точки зрения оправданная вещь, превентивный удар по объектам ПРО, сия означает, что Россия предполагает сама начать войну.
Как вы считаете, сколько будут продолжаться эти переговоры еще, и как можно предположить, каким будет итог?
Они будут продолжаться до тех пор, пока у России не появится политическая воля достичь хоть какого-нибудь результата.
Об американской системе ПРО говорил московский военный обозреватель Александр Гольц. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Это четверг, 3 мая. И вот главная тема второй половины этого часа. Слепой китайский диссидент Чэнь Гуанчэнь добивается возможности выехать за границу. Сотрудники «Новой газеты» обратились в полицию с просьбой расследовать нападение на их коллег в Рязани. Трагически погиб бывший сотрудник «Радио Свободы» журналист Марк Дэч. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Лидер «Ночных волков» бунтует за Путина.
Комментарии экспертов.
Михаил Федотов о кризисе в Совете по правам человека.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Заповеди патриотизма. Ну и с Первомаем овощи.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столичной мэрии заявляют, что с организаторами так называемого «Марша миллионов» согласован только митинг на Болотной площади, но не шествие по Якиманке. По словам первого заместителя руководителя Департамента региональной безопасности Василия Олейника, переговоры по поводу шествия от Калужской площади продолжаются. И столичные власти предложат представителям оппозиции перенести его на более позднее время. Бывший сотрудник «Радио Свобода» российский журналист Марк Дэч трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Четверо из шести погибших вчера при взрыве на военном полигоне под Нижним Новгородом солдат-срочников были призваны из Московской области, сообщили в региональном отделении Комитета солдатских матерей. Европейский суд по правам человека удовлетворил иски четырех россиян, которые жаловались на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Интерфакс, суд обязал российские власти выплатить пострадавшим в общей сложности более 67 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг предложил экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок в Харьковской колонии, пройти лечение в России при условии, что власти Украины готовы на это пойти. На сайте Центра по борьбе с терроризмом Американской военной академии сегодня обнародованы 17 документов из архива Усамы бен Ладена, захваченного при штурме его дома в пригороде пакистанской столицы год назад. В Египте находящийся у власти Высший военный совет вновь обратился с призывом гражданам не накалять обстановку перед президентскими выборами и воздержаться от демонстрации у здания Министерства обороны. По меньшей мере 34 человека погибли в среду на северо-востоке Нигерии, когда неизвестные открыли огонь на скотном рынке.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 3 мая. 40-летний китайский правозащитник и диссидент Чэнь Гуанчэн, вчера покинувший американское посольство в Пекине, вновь заявил в четверг о своем желании получить убежище в Соединенных Штатах. Сейчас Гуанчэн находится в одной из пекинских больниц. Продолжающаяся история его заключения, за которой следит весь мир, заметно омрачила начало переговоров государственного секретаря США Хиллари Клинтон, находящейся сейчас с визитом в Китае, с председателем КНР Ху Цзинтао. На теме работал международный обозреватель радио «Свобода» Александр Гостев.
Представитель Госдепартамента США в четверг заявил, что Вашингтон готов помочь Чэню Гуанчэну в случае, если он попросит о политическом убежище. Слепой китайский правозащитник 22 апреля сбежал из-под домашнего ареста в провинции Шаньдунь в 500 километрах от Пекина и сумел неизвестным образом пробраться в посольство Соединенных Штатов в столице, где провел 6 дней. Затем он ушел оттуда и был отправлен сотрудниками китайских спецслужб и врачами в госпиталь для лечения. Государственное телевидение КНР утверждает, что Чэнь принимал все решения добровольно.
Необходимо подчеркнуть, что посольство Соединенных Штатов приняло гражданина Китая Чэнь Гуанчэна незаконно, и Китай выразил свое крайнее недовольство в этой связи. Действия США являются вмешательством во внутренние дела Китая, что совершенно неприемлемо.
Сам Чэнь Гуанчэн сообщил в среду по телефону нескольким западным журналистам, что вышел из американского посольства после того, как китайские чиновники передали ему ультиматум. В случае отказа его жену забьют до смерти, а детей отдадут в приют. Базирующаяся в США китайская правозащитная организация China Aid позднее также сообщила, что Чэнь покинул посольство из-за угроз в адрес его семьи со стороны властей КНР. Причем диссидент добавил, что эти угрозы были переданы ему на словах американскими дипломатами. Однако заявления Чэня были опровергнуты представителем Госдепартамента США.
Никогда ни один американский служащий не говорил с Чэнем ни о физических, ни о юридических угрозах в адрес его супруги и детей. Также ни один представитель китайского правительства не произносил каких-либо угроз в наш адрес и не передавал такие угрозы через нас. Мы не оставляем попыток сейчас получить возможность связаться с Чэнем и заверяем, что все наши обязательства будут выполнены.
Американские официальные лица уверяют, что покинуть посольство Чэнь Гуанчэн решился после того, как власти КНР пообещали гуманно обращаться с ним и его семьей. Однако в интервью телекомпании CNN китайский диссидент сообщил, что не отказался от намерения уехать из Китая и чувствует себя, цитата, «брошенным Соединенными Штатами». А отвечая на вопросы агентства France Press, Чэнь сказал, что сначала не хотел уезжать в США, но покинув американское посольство в Пекине, изменил свою позицию именно из-за опасений за свою жизнь и безопасность семьи. В четверг посол США в Китае Гэри Локи заявил, что на Чэня Гуанчэна никогда не оказывалось никакого давления с целью заставить его покинуть территорию посольства. Истинные мотивы последних действий китайского диссидента, разоблачавшего практику принудительных абортов и стерилизации женщин, которые проводили власти его родной провинции Шаньдунь ради выполнения государственной программы ограничения рождаемости, остаются неясными для подавляющего большинства наблюдателей, так же, как и судьба его и его близких в настоящий момент. По мнению известного диссидента и правозащитника Владимира Буковского, который провел в советских тюрьмах и лагерях более 12 лет, и потом в 1976 году был официально обменен советской разведкой на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана, все подробности этой истории могут открыться весьма нескоро.
Вообще посольство не вправе предоставлять убежище. И, как правило, те, кто пытаются найти убежище в посольствах, за малым исключением, хозяевами посольства не то что понуждаются или там выдворяются, но как-то их уговаривают уйти, потому что это безнадежная ситуация. Выехать им не дадут из этого посольства куда-то за границу, это невозможно сделать, а сидеть там вечно бессмысленно. Исключение составляет, скажем, кардинал Минценти, который в 50-е годы находился в американском посольстве в Венгрии, и там как бы у него было временное убежище, в конце концов венгерские власти разрешили ему уехать. Много случаев спорных. В 80-е годы в Москве семейство пятидесятников проскочило в американское посольство, сидели там много месяцев, шли переговоры между американцами и советскими властями о возможности им уехать. В конце концов им дали уехать, но это заняло очень много времени. Попытка получить убежище в посольстве, она вообще-то безнадежна. Знал об этом наш герой или не знал, мог и не знать. И наверняка американские власти объяснили ему, что в посольстве он вечно сидеть не может, а убежище они ему дать не могут. Было ли это в связи с их давлением, тот факт, что он покинул посольство, или в связи с чем-то еще, мы с вами не знаем. Вопрос в том, как может человек ухитриться проскочить в это посольство, минуя охрану. Такие случаи бывают.
Как обычно власть в таких странах, как Китай или бывший Советский Союз, поступает с людьми, которые стали слишком известны для того, чтобы, попросту говоря, их тихонько сейчас уже удавить? Он не может взять и просто пропасть.
В Китае отношение к попытке уехать из страны совершенно другое, чем было в Советском Союзе. В Советском Союзе это автоматически означало государственную измену. В Китае этого никогда не было. В свое время еще Мао Цзэдун сказал, что мы не беспокоимся о том, что люди хотят уехать. Хотят уехать, пусть уезжают. Он отлично знал, что миллионы и миллионы и десятки миллионов китайцев никто не примет. Я не думаю, что его за одну попытку убежать посадят там в какую-то тюрьму сил безопасности, как у нас бы, и будут на него там оказывать всяческие давления. Не обязательно. Если за ним не числится что-то еще, или его не обвиняют в чем-то еще, могут его вернуть под домашний арест. Китаю тоже не нужно негативное publicity.
Если Чэнь Гуанчэну ничего особенного не грозило, и если уехать из Китая не так сложно, зачем он пустился в такой тяжкий путь?
Мы не знаем точных деталей. Мы знаем только то, что мы читаем. А как мы понимаем, китайская безопасность, их отдел дезинформации сейчас будет работать вовсю, как у нас КГБ. Придумывать версии, придумывать всякие варианты. Историю того, что происходит, надо знать от него.
История Чэня Гуанчэна омрачила начало переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон, находящейся с визитом в Китае с председателем КНР Ху Цзинтао. Клинтон в Пекине никак не упоминала эту историю, но заявила, что правительства всех стран мира, включая КНР, должны соблюдать права человека.
В ходе нашего диалога Соединенные Штаты, безусловно, подчеркивают важность соблюдения прав человека и основных свобод. Мы считаем, что все правительства должны уважать стремление граждан к достоинству и верховенству закона. Ни одна страна не может и не должна отрицать эти права.
В ответ Ху Цзинтао отметил, что несмотря на все разногласия между США и Китаем, обе страны должны уважать суверенитет друг друга.
Обе стороны должны научиться уважать друг друга, находить общие интересы и расширять их, достойно разрешать противоречия, уважать озабоченности друг друга, разрешать существующие разногласия путем диалога и укреплять взаимопонимание, чтобы не допустить негативного воздействия на общий характер китайско-американских отношений.
В четверг власти КНР вновь сообщили, что жизни и здоровью Ченя ничто не угрожает, одновременно категорически отказавшись комментировать информацию о том, что он вновь заявил о желании покинуть Китай. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Бывший сотрудник «Радио Свобода», российский журналист Марк Дейч, трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Как рассказала русской службе новостей его вдова, Марк Дейч пошел с дочкой друзей на океан, где их сбило с ног сильным течением и потащило в открытое море. Девочку удалось спасти, а журналист утонул. Марку Дейчу было 67 лет. В разное время он работал в литературной газете «Известиях», газете «Московский комсомолец». С 89 по 96 год Дейч был политическим обозревателем «Радио Свобода». У микрофона историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Одно время его называли директором «Радио Свобода». Так он держал себя. Как журналисты обычно подписывают свои материалы в эфире? Виктор Французов, «Голос Америки». А если внештатники? Владимир Козловский для BBC. Но тот случай был иной. Марк Дейч, Москва. И все. сам по себе, без костылей и подпорок. Независимость Дейча, его несколько вызывающая самостоятельность, рождали у многих коллег зависть, смешанную с подозрительностью. И Марк Михайлович был действительно человеком везучим и не слишком прозрачным. Журналист по образованию, он 10 лет отработал в АПН. Потом попался на незаконных тогда валютных операциях и получил всего лишь 3 года условно, вместо обычного реального лагерного срока. Потом поступил в штат литературной газеты и начал, ничуть не скрываясь, публиковаться на Западе в эмигрантской печати. Как бы то ни было, но то, что писал Марк Михайлович, было интересно, остро и актуально. Это имело отношение к нам. В своем эссе «Записки постороннего», а это первая вещь Дейча, прозвучавшая на волнах свободы еще в 1984 году, он писал: «Я посторонний, тот самый, которому вход запрещен. Выход, впрочем, тоже. Я посторонний в своей стране, которую абстрактно люблю, конкретно же просто боюсь. Боюсь, потому что каждое соприкосновение с ней заставляет меня вновь и вновь ощущать свое бессилие, бессилие жалкого, хоть и разумного слизняка, которого вот-вот раздавит огромная неодушевленная машина, даже не машина, а железяка какая-то. Вот сейчас дотронется равнодушно и нет меня. Среди массы моих сограждан я тоже посторонний, даже не посторонний, чужой совсем. На троих не соглашаюсь. От звуков разлюбезной гармошки зверею, да и от соприкосновения с массой этой самой у меня появляется глухое раздражение и желание сделать что-нибудь наперекор, не так, как все. Это ощущение Марка Дейча, я думаю, помнят все, кто жил в советском 84-м. 7 лет с 89 по 96 Марк Михайлович был политическим обозревателем у нас на свободе. Его имя стало широко известно как раз в эти годы. Причем Дейч выступал не только на политические темы. Давайте послушаем его характерный голос. Вот фрагмент из программы об истории и проблемах старых московских кладбищ.
Территория, где расположено знаменитое Новодевичье кладбище, к концу 20 века сохранила, как это ни странно, дух окраинной Москвы. В 17 веке здесь были житницы Новодевичьего монастыря и монастырские подворья. Монахинь хоронили на территории монастыря. С начала 18 столетия здесь же, в монастыре, можно было хоронить именитых и богатых граждан России. Участки земли под захоронение стоили здесь очень дорого. В конце прошлого столетия Новодевичий монастырь получил дополнительно под новое кладбище еще 2,5 гектара земли за южной монастырской стеной. Захоронение по православному обряду с обязательным предоставлением справки об отпевании в одной из московских церквей продолжались до 1918 года. Не исключено, что в первой главе «Доктора Живаго» Борис Пастернак, описывая похороны матери Юрия Живаго, имел в виду именно Новодевичье кладбище. С конца 30-х годов, когда здесь уже были похоронены Дмитрий Ульянов, Николай Подвойский, Георгий Чичерин, Александр Калантай и некоторые другие представители коммунистической элиты, в отношении Новодевичьего кладбища возникла некая установка. Отныне здесь могли быть похоронены только те, кто имел высокое общественное положение в новом обществе.
Это фрагмент из программы Марка Дейча 95-го года. Все же именно политика рано или поздно вылезла на поверхность. Расхождение во взглядах на происходящее в современной России стало причиной расставания свободы с Марком Михайловичем. Он опять привычно стал посторонним.
Иван Толстой. Трагически погиб российский журналист Марк Дейч. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В Рязани сотрудники «Новой газеты» обратились в полицию с просьбой расследовать нападение, которое было совершено на них накануне вечером. Полиция нападавших задержала, однако по дороге в отделение их отпустили, уверяют пострадавшие. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Среди пострадавших главный редактор «Новой газеты» в Рязани Алексей Фролов, его заместитель Роман Севцов и обозреватель издания «Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Ежов. Алексей Фролов и Роман Севцов за помощью к врачам не обращались. У них небольшие травмы и порвана одежда. Сергей Ежов был госпитализирован с сотрясением мозга, но утром из больницы его отпустили. Как рассказал радио «Свобода» Роман Севцов, инцидент произошел около 9 вечера на одной из центральных улиц Рязани. Целью нападавших был Сергей Ежов.
Нападение не было ничем спровоцировано, просто трое подбежали с нецензурной бранью и начали его избивать. Пока я сориентировался, я подбежал к этой драке, выдернул одного из нападавших, тот попытался ударить меня, промахнулся, упал лицом на асфальт, и так я его держал до прибытия полиции. А остальных двух нападавших тоже удалось задержать, однако первоначально к ним полицейским не были применены спецсредства, поэтому человек, который нападал на меня, удалось скрыться. Двух других нападавших погрузили в автомобиль УАЗ полицейский. Свидетели и потерпевшие прибыли минут через 10-15 и обнаружили, что патруль, который задерживал нападавших, находится в здании отдела полиции. Задержанных с ними нет. На вопрос о том, куда же делись задержанные, сначала дежурный говорил, что он вообще ни о чем не знает. Потом говорили, что их якобы повезли на медосвидетельствование. Ну, в общем, так они там и не появились. В результате получается, патруль выпустил задержанных по дороге в отдел. Удивляет не столько сам факт нападения, удивляет больше всего наглое и циничное поведение сотрудников полиции.
Журналисты написали заявление об избиении в полицию, однако на должное расследование они не надеются. Пострадавшие сотрудники «Новой газеты» готовят заявление в прокуратуру и в Следственный комитет. С просьбой прокомментировать ситуацию «Радио Свобода» обратилась в пресс-службу Рязанского отдела полиции. Можно у вас получить комментарий по поводу вчерашнего инцидента с нападением на журналистов «Новой газеты»? Они говорят, что двоих задержанных по дороге в отделение полиции номер один по Советскому району сотрудники полиции отпустили. Вот так ли это? Что случилось с задержанными?
Я не знаю, что отпустили, не отпустили. Я пока сейчас разбираюсь. Вчера от Ежова было принято заявление по поводу нанесения ему телесных повреждений. По этому заявлению в настоящее время проводится проверка.
Заявил Владимир Голев, начальник пресс-службы УМВД Рязанской области. Днем 2 мая в Рязани состоялась акция против приватизации муниципальных предприятий, среди которых хлебозаводы, а также организации, обеспечивающие тепло- и водоснабжение. Одним из организаторов этого мероприятия был пострадавший Сергей Ежов. Сам он связывает нападение именно с той компанией, которую он вел против перевода муниципальных предприятий в частные руки.
Я думаю, не столько сама акция, сколько вообще компания, да, которую мы начали прозначить именно против приватизации МУПов, потому что сейчас для рязанских властей это сейчас самая такая больная тема. Они очень желают больше 5 муниципальных предприятий отдать в частные руки и хотят, чтобы проходило как можно тише. Они скрывали долго свои планы до тех пор, пока мы не начали об этом писать и говорить. Вот сейчас акции проверили. И, видимо, с этим как раз и был связан вчерашний инцидент. Я начал говорить о том, кому это реально выгодно, эта приватизация, какие люди это лоббируют, кто конечный получатель этих муниципальных предприятий, кто будет устанавливать контроль над городским теплом, водой и светом, потому что все такие стратегические предприятия планируются приватизировать. Обычно эти люди находятся в тени, мы начали их выводить на свет.
По словам Сергея Ежова, в одном из нападавших он узнал человека, который в декабре прошлого года пытался сорвать пресс-конференцию Рязанского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова подчеркивает, что это не первое нападение на журналистов газеты в Рязани и связывает его с политической деятельностью Сергея Ежова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 3 мая в столице Боснии и Герцеговины Сараево американская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли получила диплом почетного гражданина города. Джоли удостоена звания почетного гражданина Сараева за поддержание памяти о событиях войны в Боснии и Герцеговине. Речь идет о фильме «В краю крови и меда». Это военная мелодрама, в которой речь идет о непростых любовных отношениях мусульманки Айлы и серба Даниэля на фоне военного конфликта. Работа над фильмом сопровождалась бурной общественной дискуссией и конфликтом кинематографистов с властями Боснии. О счастливом разрешении этого конфликта рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в республиках бывшей Югославии Айя Куге.
За 2 последних года Анджелина Джоли прошла путь от голливудской звезды, приехавшей в Боснию впервые, чтобы в качестве посла доброй воли ООН посетить центры для беженцев, до с восторгом воспринятого в Сараеве ее режиссерского дебюта, который пришелся по вкусу бошнякам, боснийским мусульманам. Но перед этим Джоли пришлось преодолеть много конфликтов. Съемки фильма «В краю крови и меда» начались со скандала именно в Сараеве. По требованию организации «Женщины жертвы войны» объединяющая боснийских женщин-мусульманок, которые стали жертвами сексуального насилия, Министерство культуры Боснии и Герцеговины не дало Джоли разрешения на съемки картины на территории страны. Боснийская пресса утверждала, что фильм – ложная голливудская история о страстной любви мусульманки и изнасиловавшего ее сербского солдата, что для жертвы показалось унизительным. Потом министерство передумали, разрешение на съемки дали, однако фильм все-таки был снят в Венгрии. В соседней Хорватии нашелся человек, обвинивший Джоли в том, что она у него целиком украла идею сценария фильма. А сербские патриоты, к картине поначалу относившиеся лишь подозрительно, позже причислили Джоли к своим врагам. Премьера фильма в Сараеве в начале февраля стала особым событием. Премьера в присутствии Анджелины Джоли и ее мужа Брэда Питта завершилась овациями и слезами зрителей и авторов. Для мусульман-башняков Анджелина стала героиней, рассказавшей миру истину о страданиях Боснии и Герцеговины. В Боснийской республике сербской фильм не показали вовсе. В Сербии фильм выпустили прокат. Он шел в двух белградских кинотеатрах, собрав в общем лишь 660 зрителей. Белградским зрителям фильм показался антисербской пропагандой. Сама Джоли заявляет, что ее картина – фильм о любви, что она не против сербов, но критично относится к действиям международного сообщества, которое не отреагировало вовремя, чтобы остановить страдания людей Боснии.
Рассказывала Айя Куги. Фильмография боснийской войны довольно обширна и делится на две части. Первая – это фильмы, собственно, постюгославского производства, которые чаще всего не становятся лидерами международного проката, даже в том случае, если получают престижные международные награды. Другое кино о югославской войне – это голливудская продукция или, говоря шире, западные фильмы, преимущественно в жанре экшен или военной драмы. Назову блокбастер «В тылу врага» или французскую ленту «Спасти Харрисона». Судьба этих фильмов – жестокая критика в Сараеве, Загребе и Белграде за спекуляцию на болезненную тему, применение западных стереотипов о Балканах и коммерциализацию военной трагедии. Фильм Анджелины Джоли, сколь бы удачным он ни был, не избежал той же участи. О иностранных стереотипах в отечественном и мировом кино я беседую с кинокритиком российской газеты Валерием Кирилловым. Что же важнее в такого рода фильмах? Правда жизни, верная историческая декорация или точная актерская игра и режиссерская концепция?
Ну, мне кажется, что все-таки важнее всего история, которую имеет в виду автор. Любовная история, военная история, батальная история, история с нравственной подкладкой. Это, в первую очередь, то, что касается общечеловеческого смысла картины. Конечно, историческая достоверность важна в значительной мере, но здесь как раз границы очень зыбки. Понимаете, когда я вспоминаю картину, сделанную Никитой Михалковым, на экспорт. Она называется «Автостоп» и мало кому известно. И там Россия, вот абсолютнейшая развесистая клюква, как раз по всем стереотипам западных представлений о России. Россия – это пьянство, это нищета, это абсолютнейшее варварство и незнание самых элементарных основ цивилизации. Все там есть. Потому что это на Западе как раз сидят нормально. Это стереотип. Как для русского, например, американец – это обязательно ноги на стол. Чего там, я, честно говоря, не наблюдал никогда в жизни. Но это стереотип. И это будет в русском фильме про Америку. Это, конечно, второстепенно.
Творческий прием, вот как тот, который использовал Никита Михалков, он допустим, как вам кажется?
Вы знаете, мне кажется, что он для западного режиссера был бы абсолютно допустим. Для Никиты Михалкова он, скажем, мягко говоря, странен. Человек, который прокламирует себя как глубочайшего патриота, вот на экспорт делает такую картину, потом другую картину на экспорт, которая, кстати, наиболее популярна на Западе из фильмов Никиты Михалкова, это «Очень черная». Для любого русского зрителя, конечно, это развесистая клюква. Она не обидная для России ни в коей мере, но это, конечно, развесистая клюква. Она вся тоже построена на стереотипах. Обращает на это внимание столь же странно, как обращает внимание, например, на то, как актриса на экране печатает на машинке. Сразу любой человек, имеющий дело с пишущей машинкой, понимает, что там нужно нажимать пробел, например, и так далее. Актриса никогда этого делать не будет. Но это не имеет отношения к художественной сдаче картины. Это желательно, чтобы было достоверно, но не обязательно, мне кажется.
С другой стороны, посмотрим на ту же самую тему. Взять какую-нибудь болезненную для российского общественного сознания тему, скажем, «Великую победу». Вот фильм десятилетней давности, хорошо известный, Жан-Жак Анно, «Драку ворот» или «Сталинград» с Джудом Лоу в главной роли, где «Сталинградская битва» показана как раз с многочисленными стереотипами, связанными с западным пониманием о том, что такое русская жизнь и русский характер. К этому как относиться?
Я эту картину впервые посмотрел на Берлинском международном кинофестивале, то есть за пределами России. Даже мое восприятие этой картины за рубежом абсолютно было иным. Меня в первую очередь покорило актерское мастерство, режиссерское мастерство. Меня покорило огромное уважение, которое я ясно прочел в этом фильме по отношению к подвигу русских солдат. Меня, честно говоря, не очень занимали бросающиеся в глаза стереотипы чисто западного сознания. Ну, например, скажем, снайпер по имени, конечно, Вася, которого играет Джуд Лоу, невероятно обаятен, не случайно секс-символ западного кино, играет русского снайпера, именно его избрали, а не какого-нибудь там просто харьего человека с плохими зубами. Но при этом этого снайпера Васю в масштабах России сделали своего рода суперзвездой. А то есть о нем пишут все газеты, его портреты на всех обложках, во всех журналах. Вот это, конечно, клюква, потому что в России было не так. Но, повторяю, в этом фильме тема другая. И вот эти серьезные и все-таки мелкие просчеты по части достоверности вот для меня имели меньшее значение, по крайней мере, при просмотре в Берлине. Потом посмотрел специально эту картину уже в Москве. Знаете, она по-прежнему нравится, и я считаю, что она очень хороша. Я мог бы привести, кстати, еще один пример американского фильма о России, который вызвал во время съемок невероятный скандал. Это фильм Кэтрин Бигелоу «The Windowmaker», кажется, «Оставляющая вдов», так называется у нас, с подводной лодки К-19, советской подводной лодки, которая у берегов Соединенных Штатов Америки потерпела катастрофу и, в принципе, могла начаться Третья мировая война, но благодаря отважному, смелому, подвижническому поведению моряков это мир был спасен, в общем. Так вот, эта картина Кэтрин Бигелоу в момент съемок вызвала скандал у ветеранов морского флота, в частности, выживших ветеранов подводной лодки К-19, героев этой картины в сущности. Они заподозрили, что грядет памфлет, клюква на них. Оказалось, не так. Они же потом аплодировали в Мариинском театре на премьере этой картины. Картина сделана с огромным уважением к этому подвигу, с преклонением перед этим героизмом. Я бы сказал, комплементарная картина по отношению к советской действительности. Та Россия, которую мы здесь знали, на самом деле похуже. Она похуже.
Ну вот это вопрос выбора другой, иной кинематографической оптики, режиссерского взгляда на вещи. Могу я сказать, что, скажем, русский о своей истории, своей войне, или Югославы о своей истории, своей войне, снимут фильм с большей степенью достоверности, с большей степенью правды исторической, по крайней мере, там в деталях, или это не является абсолютно истиной?
Вот как раз не является, потому что возьмем любой советский фильм о войне, с точки зрения деталей, правильности там, ношение гимнастерки, фуражки и так далее, всех этих деталей, там будет все в порядке. И в то же время, вот Алексей Герман в своем фильме «20 дней без войны» очень хорошо высмеял съемки такого фильма военных лет о войне. Чистенькие гимнастерки, то есть никакой правды жизни, пропагандисты абсолютно вещь, хотя сделано в России. То есть это никак не связано, на самом деле. Конечно, это зависит целиком от отношения режиссера к материалу, от его прочтения, от его, если хотите, мировоззрения, идейных каких-то установок, без которых ни одного фильма не снимается, разумеется. Конечно, в значительной степени зависит от таланта, от интуиции таланта этого режиссера, актеров, от их умения делить, все-таки интуитивно почувствовать клюкву, неправду. Был прекрасный пример, приходит в голову, это фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго». Классика мирового кино, и она признана и в России тоже как классика. Конечно, там огромное количество клюкв. И это видно невооруженным глазом любому русскому зрителю. И в то же время это не имеет такого значения, поскольку эта история уже достаточно общечеловеческая. Она поддается трактовкам. Она может быть приложима к любой стране мира. Ну, как Ромео и Джульетта.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 мая я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Айей Куге, был московский кинокритик Валерий Кичин. Анджелина Джоли получает диплом почетного гражданина Сараева. Вот так обстояли дела в четверг, 3 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.